Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе подлинная история Анны Карениной. Павел Басинский рассказывает неизвестные факты о самом известном романе Льва Толстого. «Танцы на льду жизни». Один из лучших мировых тренеров по фигурному катанию Александр Жулин написал книгу о спорте и о себе. «Автобиография и стиль». На русском вышла книга легендарного главреда ВОК Дианы Вриланд.
Книжный разворот.
В редакции Елены Шубиной выходит удивительная книга. Называется «Подлинная история Анны Карениной». Ее написал критик, литературовед, исследователь Толстого и постоянный член жюри премии «Ясная поляна» Павел Басинский. И надо сразу сказать, что книга об Анне Карениной – это не литературоведение. Это своего рода экспертный путеводитель по роману Толстого. Подробный и глубокий разговор о романе и о его героях. И автор здесь, с одной стороны, просто увлеченный романом читатель, такой же, как мы. А с другой, все же специалист по творчеству Льва Толстого и человек, умеющий видеть важное в неочевидных для нас местах.
Есть такие люди, я принадлежу к ним, я их называю такой сектой Анны Карениной, которые бесконечно перечитывают этот роман. У меня было такое время, когда я перечитывал каждый год. Это, знаете, такой род спорта вообще был. Я уезжал на дачу летом и каждый год перечитывал Анну Каренину. И меня всегда поражало то, что каждый раз у меня было абсолютное ощущение, что читаю какой-то другой роман. Просто про других героев. Ну, были какие-то мелочи, ну, например, там, я не знаю, во время там очередного перепрочтения я вдруг обнаружил, что у Вронского там борода выросла. Вот раньше не было, а тут вдруг, значит, выросла борода, он стал бородатым. Но это все мелочи, а более серьезным было то, что каждый раз я совершенно по-другому понимал мотивации поступков героев. И, соответственно, отношение к ним абсолютно менялось. Но мы знаем, что с возрастом по-разному читаются книги, по-разному воспринимаются книги, но я не думаю, что я каждый год так сильно взрослел. То есть, видимо, дело в самом романе. Я считаю, что это единственный роман в мире, который, ну, я скажу такую мистическую вещь, он живет своей жизнью. Он живет своей жизнью уже независимо от Толстого. Вот это единственный, наверное, роман, который, понимаете, он равен самой жизни. В этом, наверное, секрет его современности, потому что ведь очень многие реалии в романе уже непонятны сегодня. Они архаично стали. Нужно многое объяснять из того, что там происходит. А роман живет своей жизнью, он абсолютно современен. Дальше вот удивительная вещь. Ведь, в общем-то, сюжет Толстой не придумал. Сюжет уже существовал. За 20 лет до этого была написана «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера. И Толстой, конечно, читал этот роман. Но почему-то не «Госпожа Бовари», а «Анна Каренина» стала главным мировым романом о любви, в общем, с тем же самым сюжетом. Я писал эту книгу без какого-то плана, это не литературоведение ни в коем случае. Поэтому, если вы видите, «Анна Каренина» здесь без кавычек. Это подлинная история, не столько роман, хотя я рассказываю там и как создавался этот роман, и почему Толстой его написал, и о прототипах каких-то главных героев. Но это все-таки такой опыт прочтения, я скорее писал для себя. Вот мне в какой-то момент захотелось для самого себя зафиксировать подлинную историю Анны Карениной, то есть зафиксировать для себя какой-то один роман, вот как я его сегодня понимаю.
Книга Павла Басинского – это настоящий филологический детектив. Из отдельных слов, фразочек, сюжетных поворотов и других улик реконструируется версия романа в 3D. Тонко анализируя текст, обращая внимание на детали, на прототипов героев, автор помогает себе и нам с вами лучше понять феномен Анны. «Книга Анны Карениной – это сплошной эксперимент и нарушение правил классического романа», пишет Павел Басинский. И вот его текст как раз помогает разобраться, а почему, собственно, это эксперимент? Почему этот роман Толстого стал одним из вершин мировой прозы? В чем он определил развитие русской литературы? В своем размышлении о романе Павел Басинский собирает воедино исторический, культурный, социальный контекст второй половины XIX века. Он проясняет нюансы биографии самого Толстого и его семьи, комментирует цитаты из писем и публикаций. И он точно знает, на какие фразы мы с вами, читатели, можем просто не обратить внимания, и потому подсвечивает те факты и обстоятельства, которые помогают увидеть всю полноту картины и понять и Анну, и Каренина, и Вронского заново. Ну вот, например, почему Анна не развелась с Карениным и не вышла за Вронского? Дело в том, что по законам того времени, в случае измены, а это тот самый случай, Анна могла развестись, и Каренин ее благородно отпускал. Но она не имела права при этом заключить другой брак. Она уже никогда не стала бы Вронской, и это ее убивало. Или, скажем, почему сцену бала почти все киноверсии показывают неправильно. Дело в том, что в кино Анна и Вронский, как правило, танцуют вальс. Но согласно установленному порядку и значимости танцев, ключевым моментом на балах тогда был не вальс, а мазурка. Именно во время мазурки делались предложения. Поэтому Китти совершенно раздавлена тем, что мазурку с Вронским танцует не она, а Анна. Павел Басинский заостряет наше внимание на деталях быта, на особенностях социального устройства общества, на его настроениях и нравах. И мы понимаем, как выстроена в романе система зеркал, почему уже в самом начале Толстой предвосхищает трагический конец. Мы начинаем понимать, почему так важно противопоставление Москвы и Петербурга, почему для современников Толстого сцена скачек была ясным, точным сигналом того, что свершилось что-то ужасное. И Павел Басинский объясняет, что же ужасное случилось.
Когда я писал эту книгу, для меня было очень важно обозначить какие-то места, на которые, как мне кажется, не обращает внимания даже внимательный читатель этого романа. Ну, один пример приведу. Почему Каренин в такой ярости, когда Анна впадает практически в истерику на скачках, услышав, что Вронский с лошади упал. Ну, истерика там происходит. Почему Каренина просто трясет от ярости. Ну да, это слышит, там бойцы рядом сидят, там какие-то дамы. А там есть одна ремарка, одно буквально предложение, что Анна слышала, как офицер докладывал государю о падении Вронского. То есть ложа государя находилась рядом с Луной. Это не ложа, такие беседки были в Красном селе построены. Рядом с беседкой, где находилась Анна, где находился Каренин. Но если Анна могла слышать, что офицер говорил государю, то государь мог слышать, что происходит в беседке, где Анна и Каренин. И он знает, кто такой Вронский, конечно. И он знает, конечно, Каренина. То есть это жуткий скандал. И, кстати говоря, после этого карьера Каренина начинает угасать. На что тоже не обращают внимания. Когда от него уходит Анна, у него начинает катастрофически падать его карьера. Ну и таких мест в романе много, на которые вот как-то не очень обращают внимания, а они очень важны.
Уверена, что после книги Павла Басинского вам захочется перечитать «Анну Каренину». Не отказывайте себе в этом удовольствии. А вообще редакция Елены Шубиной запускает в этом году серию «Толстой. Новый взгляд». И в ней будут переизданы все бестселлеры Павла Басинского о Толстом. «Лев Толстой. Бегство из рая», «Святой против льва» и «Лев в тени льва» о сыне Толстого. В издательстве «Эксмо» вышла автобиография талантливого фигуриста, чемпиона мира и Европы, призера Олимпиад и одного из лучших мировых тренеров в танцах на льду Александра Жулина. Он написал эту книгу, в общем, довольно неожиданно для себя во время карантина.
Приветственное слово очень простое. Я никогда не предполагал стать писателем. Думал, конечно, о том, что, может быть, напишу свою автобиографию лет так в 75-80. И тут случился ковид. Ну и как бы сел дома, уже все сделали, все переделали. Тренироваться нельзя, работы нет. Появилось много свободного времени. Стал что-то в телефон писать. Одну страничку написал, две. Смотрю, в общем-то, сам улыбаюсь даже. То, что я написал, ну, как бы мне, нескромно скажу, понравилось. Вот. Потом стал советоваться с супругой, с Наташей. Стал отправлять близким друзьям. 3 страницы, 6, 10, 15. Потому что я неуверенный в себе человек до сих пор. Была группа, и все люди, в общем-то, мне сказали: «Саш, ну ты знаешь, легко читается, давай продолжай». Мне как-то так нравился сам процесс написания и то, что как реагировали на это мои друзья. И когда я нашел уже Женю Дашкевич с Вадиком Кормильцыным, вот людей, которые мне посоветовали все это дело развивать и выпустить книгу, тут я уже пошел как бы до конца. И где-то, наверное, за год вот написал эту книгу от первого до последнего слова сам. Никогда никого не просил. Единственное, что они делали, они корректировали мою, может быть, не совсем корректную орфографию и прочее. А так все сам, с первого до последнего слова. Безумно буду рад, если люди будут читать. И потому что я был настолько там искренен. И как это сказать? Ну, это прям мое. Вот я как чувствую, так и писал. Ну, конечно, пытаюсь создать красивую форму, чтобы это все-таки было интересно читать.
Книга Александра Жулина называется «Танцы на льду жизни». И она, конечно, в первую очередь о том, как простой дворовый пацан из Королева пришел на каток. Почему он вообще выбрал не хоккей, а танцы? Александр Жулин пишет с юмором и самоиронией. И очень искренне, и, знаете, как-то тепло рассказывает о своих спортивных достижениях и о провалах, о падениях и о подъемах, о своем спортивном опыте, таком личном, но при этом так хорошо знакомом каждому спортсмену. Но при этом у книги есть важный подзаголовок «Я знаю о любви все». И это не только история о любви к фигурному катанию. Это рассказ мужчины, партнера и мужа о любви к трем прекрасным фигуристкам – Майе Усовой, Татьяне Навке и Наталье Михайловой. И те, кто знает и любит фигурное катание, кто знаком с историями этих пар, оценят, как честно по отношению к себе и как, в общем, бережно по отношению к другим он рассказывает историю о личной жизни. Жулин пишет о коллегах, о тренерах, об участии в телевизионных шоу «Танцы на льду» и «Ледниковый период». Он пишет просто о своей жизни, жизни человека, который все отдал спорту. И это, безусловно, история о достижении целей, об упорном стремлении вперед, о том, как добиться успеха, несмотря на интриги и даже трагедии. Это история о стойкости и сильном характере, и о постоянной работе над собой. Ну и, безусловно, это признание в любви, пожалуй, самому прекрасному виду спорта – фигурному катанию. Накануне зимней Олимпиады, мне кажется, это очень хороший подарок всем любителям этого вида спорта. В издательстве «Миф» вышла автобиография распорядительницы высокой моды 20 века, главного редактора Vogue Дианы Вриланд, завораживающая и неподражаемая, как и ее автор. Называется лаконично «ДВ». Диана Вриланд выросла в Париже начала века. В доме, куда, например, Дягилев мог привезти на завтрак Нижинского. А на ужин Иду Рубинштейн, чтобы мать маленькой Дианы одобрила участие Рубинштейн в спектакле. Цепкий взгляд, быстрый ум, склонность к самоанализу и безупречное чутье Дианы Вриланд, которые на протяжении полувека определяли вектор мировой высокой моды, появляются в этой книге с первых строчек. Вообще вся эта книга – невероятное сочетание чувства стиля, точного взгляда и неподдельного интереса к жизни. У Вриланд талант рассказывать ярко, кратко и афористично. И при этом она дает возможность читателю за одной маленькой сценой увидеть целую панораму. Вот смотрите, ее автобиография начинается словами «Я презираю ностальгию». И описав с редкой для великих самоиронии эпизод ужина у Оскара де Лоренте, Диана добавляет: «Ностальгия? Только подумайте. Да я не верю ни во что, кроме пенициллина». Интересно, что в ее книге вообще нет отдельных глав, посвященных профессии. Ни колонка в Harper's Bazaar, ни руководство Vogue, ни работа куратором в Институте костюма Метрополитен-музея не выведены как этапы или как периоды жизни. Это сама суть Дианы Вриланд. И она не рассказывает о том, как сделать карьеру. Она просто демонстрирует, как то, что ты любишь и чувствуешь нутром, становится всем делом твоей жизни, как определяет судьбу. Книга Вриланд впервые вышла в Америке почти 40 лет назад. Но дело в том, что проницательная мадам Вог предвидела очень многие темы сегодняшних жарких дискуссий. И то, как и почему формируется новая этика и политкорректность. И то, как отживают старые европейские ценности, и кто стоит на их страже и не пускает их. В книге Вриланд все это видно. А еще она целиком состоит из афоризмов великой Дианы, и не стоит отказывать себе в удовольствии использовать эти фразы в своей жизни. Как рассказывает она сама, девичья фамилия Дианы Вриланд – Диэл. На кельтском это означает «бросаю вызов». Она сама делала это всю свою жизнь и с высоко поднятой головой принимала и победы, и поражения. И ее биография похожа на драгоценный и редкий эликсир из лондонской аптеки, где сама Вриланд однажды ночью совершенно играючи купила средства для спасения Джона Николсона. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Об интересных новинках нон-фикшн рассказывала Наталья Ломакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».